слушаете «Радио Свобода». В эфире подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. Несмотря на принятие Сенатом законопроекта об иммиграционной реформе, Палата представителей Конгресса США отказывается одобрить его. Иммиграционная реформа – одна из ключевых задач, которые поставил перед своей администрацией Барак Обама на второй президентский срок. Об особенностях обсуждения иммиграционной реформы в США, о его влиянии на будущее республиканской партии и всей американской политической системы мы беседуем с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Брайан, итак, сейчас середина лета, в общем-то, считается, что в это время политическая жизнь затихает, в том числе, видимо, и в Соединенных Штатах, где только что отпраздновали День независимости, но так или иначе проблемы никуда не исчезают, и общеизвестно, что одна из главных проблем в Соединенных Штатах – это проблема нелегальной иммиграции, по этому поводу сейчас идет борьба за принятие иммиграционной реформы. Давайте прежде всего поговорим о том, в каком состоянии сейчас находится эта борьба и насколько остро вообще, может быть, мы начнем с какой-то статистики, стоит сейчас проблема нелегальной иммиграции в Америке.
Эта борьба очень острая. Никто не знает на самом деле, сколько нелегальных иммигрантов находится в Соединенных Штатах, но эксперты говорят, что около 11 миллионов. Большинство из них, ну, более-менее правослушные люди, которые приехали в Америку, чтобы найти лучшую жизнь. А многие из них дети, которые приехали с родителями, они ничем не виновны. А сейчас они взрослые. Они американцы на все, кроме на документы, на самом деле. И их эксплуатируют место, где они работают, потому что, поскольку они нелегальные, они платят их меньше, чем минимальные зарплаты. Они не имеют доступ на здравоохранение, на пенсии и так далее. Но чтобы решать эту проблему, и это был один из главных приоритетов Барака Обамы в обоих его предвыборных кампаниях, и Сенат принял, как я считаю, очень хороший закон. Это был компромиссный закон между республиканцами и демократами. Это даже сенсация сейчас, что мы можем говорить, речь может идти о компромиссе между демократами и республиканцами с сегодняшней атмосферой, но это произошло. Это был принят в Сенате 70 голосов от 100. Это огромное большинство, и много надеялся, что этот результат, 70 голосов в Сенате сейчас, это просто невероятно. Я не помню, последний раз я видел, когда Сенат принял любой закон с такой количеством голосов. И много надеялся, что это будет оказывать давление на палаты представителей, которые контролируют республиканцы. Демократы контролируют Сенаты, но они там потребуют супербольшинство, чтобы принимать закон сейчас, из-за того, что республиканцы всегда используют филибастеры, чтобы
мешать. Давайте уточним, супербольшинство имеется в виду более 2/3 голосов, я правильно
понимаю? Нет, это 60 голосов. 60 от 100, и это не кворум, но это просто странные американские вещи, называется филибастер. Чтобы остановить дебаты на любой вопрос, должен быть 60 голосов. А обычно и исторически, но оба партии только использовали это на самом-самом принципиальном вопросе. А сейчас республиканцы используют это на почти все вопросы, но они не использовали на этот вопрос. Я объясняю потом почему. Но это закон, это неплохой закон. Это даст путь к гражданству. Это 11 миллионов, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах. Если они платят свои налоги, если они зарегистрируют, делают все, что они живут в свете и живут по закону, это даст очень много денег, чтобы защищать границу.
То есть предотвратить дальнейшую нелегальную иммиграцию.
Да,
то есть, с одной стороны, легализовать тех, кто уже находится, и за счет тех налогов, которые они будут платить, усилить меры безопасности, чтобы не допустить других нелегально проникать в страну.
Да, и республиканцы, у них идея фиксии на такой-то ворота на границе с Мексикой. Ну, естественно, огромное большинство, почти все нелегальные иммигранты пойдут через нашу границу с Мексикой. И они хотят строить такой-то, я не знаю, такой-то...
Это, наверное, какая-то стена.
На самом деле против этого, я думаю, что это не необходимо, это не будет менять ситуацию на самом деле, но они хотели этого, демократы дали это, чтобы делать компромисс на это. Я считаю, в полном объеме это хороший законопроект.
Можно я все-таки чуть-чуть вас отвлеку от рассказа об иммиграционной реформе? Вопрос к вам, как к американцу. Вот мы говорим об огромном количестве людей, вы только что назвали цифру 11 миллионов, при этом этом никто не знает.
Это больше, чем население страны, где мы находимся.
То есть, фактически, те, кто легально проживает на территории Соединенных Штатов, американские граждане, они живут бок о бок с нелегальными иммигрантами.
Ну да.
И насколько вот эти взаимоотношения крепки, насколько люди, которые живут рядом с нелегальными иммигрантами, понимают, что они живут рядом с ними, как складываются эти отношения?
В моем опыте это вполне нормально.
Известно, что Америка страна иммигрантов в целом. Ну, да, то есть отношения естественные, видимо, да, в целом?
Да, я не иммигрант, но мой родитель не иммигрант, но бабушка была иммигрант. Поэтому у меня нет претензий к ним. И даже люди, которые имеют проблемы с нелегальной иммиграцией, отношения между людьми, это всегда отличается от этих острых политических вопросов, поэтому я не вижу это на человеческом уровне вообще. Может быть, это существует, я живу на восток, около Нью-Йорка, поэтому это...
Да, там, конечно, в этом смысле совсем другая, видимо, ситуация. Ну, давайте вернемся к политическим баталиям.
Да, но по поводу этого закона, экспертизный закон показывал, что это будет уменьшать количество нелегальных иммигрантов, это будет увеличивать экономический рост, и это будет сокращать бюджетного дефицита. Поэтому все оценки этого закона, независимые оценки этого закона, говорят, что это хороший закон. 70 сенаторов голосуют за это, в том числе большинство республиканцев. Но республиканцев, которые контролируют палат представителей, уже заявили, что они даже не будут голосовать на этот закон. Даже не будет обсуждать этот закон, даже не будет смотреть на этот закон.
И чем же они аргументируют такую жесткую позицию?
Этот закон обеспечил большой раскол в республиканской партии. Часть партии, как эти сенаторы, которые принимали этот закон, понимает демографические ситуации в Соединенных Штатах сегодняшний день. Белое население сокращается, этническое меньшинство населения увеличивается, и сейчас Калифорния, белые уже меньшинство в Калифорнии. Они самая большая группа, но если читать латини, афроамериканцы, азиатские и так далее, вместе у них есть больше, чем 50% Калифорнии. По населению это самый большой штат, по территории это второе место. А Техас скоро будет в таком состоянии. Техас. Это самый бас республиканской партии. И говорят, что до 2040 году, вот это через 27 лет, вся страна будет, белый будет меньшинство. А республиканский будет просто умирать, как политические партии, если они не получат поддержки от меньшинства. А и на первом очереди американцы из латинского американского происхождения. И они голосовали за Обаму в огромном
количестве. Да, 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 это считалось один из ключевых пунктов предвыборной кампании и факторов победы, видимо, Обамы на выборах президентских.
Поэтому часть партии понимает этого. И ведущий республиканцев типа Джон Маккейн, вот кандидат на пост президента в 2008 году, Марко Рубио, сенатор из штата Флорида, который самый вероятный кандидат на пост президента в 2016 году. Он тоже понимает этого и поддерживал этого закона. Но проблема находится в палате представителей. Почему? Потому что в Сенате, как это строен, каждый штат имеет два сенатора, и они, все население, каждый штат голосует за два сенатора, но палата представителей – это по одномандатному округу. И как рисовали эти округи, это процесс, это очень странный слово на английском языке, и я не буду объяснять, почему это gerrymandering. Вот это рисовать этот округ, это политический процесс. И кто контролирует местные законодательные органы и местные органы исполнительной власти, контролирует этот процесс после каждой переписи населения. И эти округи рисовали, как они абсолютно безопасны для обоих партий. Есть много округов, которые просто республиканцы в никаком случае не будут проиграть в этом округе, потому что это полный почти 100% белый и так далее. И то же самое с демократией. Это был сделан обоих партий, и результат это, что палат представителей не представит точку зрения избирателей на самом деле. Последний выбор, если смотреть на голосование на палату представителей, демократы получили большинство. Но республиканцы получили этого палата. Поэтому эти республиканцы, которые находятся в округе, которые полный белый, полный консервативный, полный антииммиграционный, у них просто нет мотивации принимать этот закон. Наоборот, их избиратели будут наказать их из-за этого. Поэтому это раскол, это видно не только в оба палаты Конгресса. Это видно среди влиятельных комментаторов республиканской партии. Сегодня Дэвид Брукс, это республиканец, это бывший главный редактор National Review, это один из ведущих журналов консерваторов. Он писал статью в Нью-Йорк Таймс сегодня и призвал республиканцев, пожалуйста, принимайте этот закон, потому что это будет политическое убийство, если мы не принимаем, и тем более это хороший закон.
Ну вот, это очень интересная статья Дэвида Брукса, которую вы упомянули. Да. Давайте приведем его аргументы, сформулируем самые главные. Почему он призывает республиканцев принять этот закон?
Ну, причины, которые я только что сказал, что это очевидно, что если республиканцы не принимают этот закон, они могут потерять голосов американцев из латинского американцев происхождения на поколение или больше, потому что у них есть точка зрения, что республиканцы
выступают против национальных меньшинств.
Но и в первую очередь латинской Америки, люди из латинской американского происхождения. Поэтому это первый, но тем более он сказал, что это хороший закон. Это будет увеличивать дрозд, как я сказал. Это будет сокращать дефицит. Это будет сокращать количество нелегальных иммигрантов. Это не совершенный закон. Конечно, никакой закон, который писать люди, не будет совершенный. Но это хороший закон. И я с ним согласен. И я не республиканец, и я не консерватор, и я с Дэвид Бруксом полностью согласен. Но я не видел один слово в этой статье, с которым я не согласен.
Но высказывается опасение, что есть какие-то лазейки вот в этом законе, которые позволят все-таки иммигрантам нелегально
можно
проникать.
Можно найти дырки в любом законе, да. Да, но это и есть оппоненты этого закона, это комментаторы типа Rush Limbaugh, известный радиокомментатор, который имеет огромное влияние в республиканской партии и огромное влияние на их базе, их консервативной базе. Есть Уильям Кристол, это главный редактор Weekly Standard, это еще один из самых влиятельных публикаций консерваторов. Они стали против, они агитируют против этого, это просто серьезный раскол в республиканской партии по этому вопросу. И это не только по этому вопросу, это о будущей республиканской партии. Если они будут попробовать, что главное для них, их консервативные идеологии, которые не противоречат реформной иммиграции. Я не вижу, как это противоречит. И вот Брукс этого сказал, что республиканский должен быть за свободный рынок. А что более свободный рынок, чем обеспечить свободнее, как сказать, движение продуктов и людей на самом свободном рынке в мире. Вот, поэтому это борьба о будущем республиканской партии. И сейчас есть, но сегодняшний день есть парадокс. Потому что, с одной стороны, если республиканский в палате представителей принимает этот закон, их базе будет наказать их и в праймерис, вот, в этом одномандатном округе, потому что у них ничего боятся от демократов в одномандатном округе, который полный республиканцы. Но чем боятся, это что кто-то даже более консервативный будет противостоять их на праймере, поэтому если они не принимают этот закон, есть такой угроз. Но если они не принимают этот закон, я почти уверен, что избиратели из латинского американского происхождения будут пойдет на выборы в Конгрессе в 2013 году в огромном количестве и голосовать против республиканцев. Есть риск, что они могут потерять их большинство в палате представителей. Поэтому это очень сложный момент, это очень важный момент сейчас. Демократы понимают, где они находятся на этом. Нет никаких противоречий, они говорят с одним голосом почти. Но это очень важный момент для республиканцев, но самый главный, это очень важный момент для страны.
Иногда все-таки со стороны выглядит, для тех, кто не знаком вот с реалиями, особенно вот с этим расколом в республиканской партии, что сейчас, в последнее время, любая законодательная инициатива от демократов фактически блокируется республиканцами. Причем иногда складывается впечатление, что тут речь идет не столько о, так сказать, плюсах и минусах того или иного закона, а просто о желании показать, что нынешняя администрация, президентская администрация Барака Обамы, которая ставила перед собой далеко идущие задачи, особенно на второй президентский срок Обамы, не справится с этими задачами, и именно на это республиканцы рассчитывают. Насколько я понимаю, Дэвид Брукс тоже об этом пишет вот в статье «Нью-Йорк Таймс». Как вы считаете, насколько вот такая
это
позиция?
Правда. Я считаю, что это правда. И почему этот законопроект был очень интересный, был несколько моментов. Вот это, что они не это сделали в Сенате на этом законе. Они не блокировали. И Обама... Он поддерживал, что произошло, но он отстанул от процесса, Потому что он понимал, он умный человек, он понимает, что если это иммиграционная реформа Обамы, может быть, это будет рушить этот процесс. Поэтому он отстанул. Естественно, у него есть постоянные переговоры с лидерами Сената, он поддерживал, что они делали, но он был тихо. Он был очень тихо по этому закону, и они принимали это с огромным большинством, потому что в Сенате они не избираются от маленького одномандатного округа, который был специальный, рисовали для них. Вот, они должны идти на выборы на целые избирательные штаты. Но да, этот законопроект отличался от процесса на всех президентствах Барака Обамы, потому что все, которые он принимал только с поддержкой своей партии, потому что республиканцы были готовы, это было планировали, что они были готовы противостоять единый глаз на все его инициативы. Это нет, и это было интересно, но это сейчас мы видим ситуацию на самом деле, какой раскол, республиканцы не такой единый. Они не говорят с одним голосом, это не единый глаз, у них есть очень серьезный раскол, а будущее своей собственной партии. Но результат этого – это блокировать закон, который очень важен для моей собственной страны. И это меня волнует.
Ну, судя по тому, что вы говорите, в республиканской партии, в общем-то, неплохо понимают, что существует этот раскол, и, видимо, вот те аргументы, о которых вы тоже говорили, о том, что можно очень сильно проиграть на ближайших выборах, если продолжать так вести себя.
И с другой стороны,
в общем, вы очень четко обрисовали оппозицию тех, за кого голосуют в одномандатных округах, и, в общем-то, им отступить от своей позиции, это, в общем, фактически обречь себя на политическую смерть. Если я правильно понял, они точно тогда проиграют выборы, если они изменят свою позицию.
Они не проиграют в следующем году.
Да.
Но тенденции в перспективе, конечно, будущего, это ясно.
Но республиканцы предпринимают какие-то шаги для того, чтобы преодолеть этот раскол. В состоянии ли эта партия сейчас, как вы считаете?
Но они читали, что вот что произошло в Сенате, они думали, что это бы оказывало такое давление на Палату представителей, не получилось. И Джон Бейнер, это спикер Палаты представителей, он не может контролировать свой конгрессмен, республиканцы. Они голосуют, как они хотят. Они не слышат его. Нет партийного дисциплины, но есть партийная дисциплина, но это не от руководства.
Но это, слава говорить. Богу, республиканская партия, это не КПСС, это все-таки немножко на других принципах строится, конечно, партия.
Есть очень простое решение, как строить Палату представителей, но это никогда не будет. Вот есть несколько штатов уже изменили свои законы, что это рисовать это округи, это не делает как политический процесс, это делает просто компьютер. Вот, и тогда, может быть, Палата представителей была бы более представительной общественного мнения. Это самая главная проблема. Если эти округи, композиции Палаты представителей были бы совсем другой, может быть, республиканцы все равно бы контролировали, но это не было в таком форме. Не было бы такое давление идти больше направо и направо и направо. Кстати, когда демократы контролируют Палату представителей, это крайне налево. Более лево, чем в Сенате. Из-за этого gerrymandering, это политический процесс, как рисовать эти округи. Потому что когда демократы контролируют штаты, они рисуют, что эти округи очень демократические. И когда они делают, что они очень республиканские, я думаю, что этот процесс очень неполезен. И было бы лучше делать, как разные штаты делают, просто делать, пусть компьютер это сделает, рисовать округи, вот, объективный, и пусть кто выиграет, выиграет. Но это никогда не пройдет.
Дэвид Брук, статью, которую мы обсуждаем в течение нашего разговора, начинает ее со слов, что похоже, что до конца года иммиграционный закон так и не будет принят.
Да, согласен.
Мы говорили уже очень много о расколе среди республиканцев, о том, как этот закон отражает, в общем, довольно сложные перспективы этой партии на ближайшие годы, но так или иначе, опять же, вернемся к тому, что это очень важная реформа, очень важный закон, очень нужный для страны закон, в каком бы виде он не был принят, и очень нужный для нынешней администрации закон. Что могут демократы, и могут ли вообще они что-то противопоставить вот той ситуации, которая сейчас сложилась, сдвинуть дело с мертвой точки и, в общем-то, добиваться принятия, может быть, не только иммиграционного закона, но и всех других законов, которые администрация Барака Обамы пытается принять.
Все ориентируются на выборы в следующем году. И если этот закон не принят, как я сказал, я уверен, что демократы будут использовать этого по полному программу, вот, чтобы избиратели наказали республиканцам. Из-за округа я не знаю, если они возьмут контроль на палате представителей. Но речь об этом даже не шли несколько месяцев назад. Сейчас речь об этом идет. Несколько месяцев назад речь шел о, может быть, республиканцы получают контроль на Сенате. И они будут иметь оба палаты. А сейчас это большой вопрос. Если они могут взять Сенат от демократов, это маловероятно. Но сейчас речь идет, что демократы могут взять контроль на палате представителей.
Но республиканцы, судя по всему, уже начинают платить свою цену вот за свое поведение. Да. Их перспективы на выборах, уже даже ближайших выборах, становятся все более и более туманными. Еще я хотел бы вернуться к вот любопытному моменту, о котором вы говорили. Вы говорили об отстраненности Барака Обамы во время обсуждения закона об иммиграционной реформе, и, в общем, вы, собственно говоря, и произнесли ключевые слова о том, что если бы это была реформа Обамы, то, скорее всего, республиканцы ее бы вообще даже в Сенате бы не приняли, потому что, видимо, имя Обамы, вот, администрации действует на республиканцев просто как красная тряпка на быка, опять же, возвращаясь к другим законам, которые, в общем-то, Барак Обама пытался, так сказать, предложить.
Если он будет повторять эти тактики.
Да,
но я думаю, что это очень хороший тактик.
Да, но что... почему такое отношение к Обаме? Республиканцы. Что это?
У меня свой теория об этом.
Ну вот очень интересно это услышать.
Но, во-первых, я думаю, что это не именно Обама. Когда это был Клинтон, они попробовали делать то же самое. А если это был Хиллари Клинтон, они бы делали то же самое. Любой их тактики, это любой президент от демократической партии, они хотят делать как красные тряпки. Вот, это... Они пытаются демонизировать любой... Я помню, когда Клинтон первый был... Он сказал, что вот этот человек социалист, он коммунист, он... и так далее. Они попробовали то же самое тактики. Это не пошло с Клинтоном, потому что, ну, Клинтон это просто... природный политический животный, который понимает, как это сделать. А с Обамой это тяжело, потому что это, во сколько это первый афроамериканский президент, и они очень хитрые использовали этого, я бы сказал. Но поэтому они среди части их избирателей, это имеет резонанс, к сожалению. Это не большинство, это даже не большинство республиканцев, но они использовали этого, и это, к сожалению. Я думаю, что речь об этом, это не только Обама. Посмотрим, через 4 года, если Хиллари Клинтон станет президентом или следующий демократический президент, республиканский, их примерный пропаганда, этот человек будет самой ужасной фигурой в истории мира. Мы увидим.
Да, но я должен сказать, что вот мне, как стороннему наблюдателю, даже иногда, когда идут дебаты перед президентскими выборами, даже внутри какой-то партии, настолько жестко идет борьба, что человеку, ну, скажем, мне, родившемуся еще в Советском Союзе, даже непонятно, как внутри партии лидеры этой партии могут настолько жестко критиковать друг друга, но это особенность, американской системы.
Последние два демократических президента, Клинтон и Обама, это было видно с самого начала, что я видел статьи про Обаму, которые вообще просто невероятные, что влиял на его что-то от его отец из Африки, что и он на самом деле ненавидит Америки, вот, и ненавидит белый. Это даже не абсурд. Это, я не знаю, слов на русском, который абсурд, да, даже абсурднее, чем
и
абсурд.
Такие статьи печатали влиятельные издания.
Да. Вот, поэтому это, когда есть такая пропаганда, это влияет на необразованный часть электорат, можно говорить, и это им, к сожалению, имеет резонанс. Но это был то же самое с Клинтоном, с другим формом, естественно. Это просто их тактики сейчас. Я эти тактики не люблю, но, к сожалению, они существуют.
Ну, заканчивая наш разговор, я хочу задать вам очень общий вопрос, потому что мы говорим об иммиграционной реформе. Мы поговорили об очень серьезных, важных проблемах, в частности, о проблеме раскола в республиканской партии и в том, что этой партии сейчас нужно найти себя для того, чтобы ее перспективы дальнейшей политические были более радужными, чем сейчас. Вот в этой связи, на ваш взгляд, возможно ли появление на политической арене третьей какой-то силы, которая, может быть, сумела бы впитать в себя преимущества и республиканской, и демократической идеологии?
Они появляются времени от времени. Если помните феномен Росс-Перо, вот это был в 92-м году, феномен Майкл Блумберг, был много разговоров про него, но наш систем строен, чтобы всегда есть два партии. Это просто как наш избирательный систем строен. Оба партии коалиции. Вот, поэтому они не партий в традиционной европейской вспоминании этого слова, потому что демократическая партия – это коалиция. Много людей, с которыми я не согласен, и много людей, с которыми я согласен. Республиканцы тоже это коалиции. Но эти два партии не обязательно должны быть эти два партии и эти два коалиции. Эти коалиции меняются, поэтому я не рассчитываю на третий сил. Что я рассчитываю, что это внутренний процесс в республиканской партии пройдет в полезное, можно мягко говоря. Потому что как человек, который симпатизирует с демократией, я хочу нормальной оппозиционной партии. Я хочу нормальной полезной дебаты по этому делу. Я не хочу быть в мир фантазии. Я хочу обсуждать наши проблемы на самом деле. И чем быстрее это происходит, тем лучше. Кстати, этот процесс произошел в демократии после 60-х годах, после Вьетнамской войны, когда много читали, что демократическая партия стала слишком радикальной, слишком левой. Был этот процесс. Был очень полезный процесс внутренней партии. Результат, кстати, был кандидатура Билл Клинтон и кандидатура Барака Обамы. Вот. И сейчас это времени, что эта процедура идет внутри республиканской партии, что они вернутся к мейнстриму американской политической жизни. И есть люди в партии, которые этого понимают. Джон Маккейн этого понимает. Марко Рубио этого понимает. Но есть много конгрессменов в Палате представителей, они это не понимают или не хотят понимать. Посмотрим.
То есть, фактически, правильно ли я вас понимаю, что политическая система Америки устроена так, что она может реформировать себя изнутри, и каким-то образом, если вдруг возникает какой-то дисбаланс, то со временем этот дисбаланс снова и снова находится.
Да, да, и сейчас мы в середине этого процесса. Политическая ситуация меняется сейчас. Это менялся последние, я бы сказал, последние 10 лет, может быть, больше. Мы в середине этого процесса, и ну, через 10 лет, я думаю, что будет республиканская партия и демократическая партия, будет, но они будут не будет похоже на два партии, которые мы видим сейчас. Экономические ситуации меняются, демографические ситуации в стране меняются, и это полезно. И политический систем всегда чуть-чуть меньше прогрессивнее, чем общество. И, значит, мы должны подождать чуть-чуть, что они
достигнут какого-то
баланса.
Достигнут
какой-то баланс, да.
Обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмор о перспективах принятия закона об иммиграционной реформе и будущем республиканской партии и всей политической системы США. Подкаст «Американских вопросов» вел Андрей Шароградский.
Микрофон в студии «Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. Таштагольский район на юге Кемеровской области получил из федеральной собственности 5500 гектаров земель для развития курорта Шерегеш. Минувшей весной премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил этот крупнейший в Сибири туристический комплекс, и принятое решение о превращении горных склонов и тайги в горнолыжные спуски очевидно следствие этой поездки. За первые два десятилетия 21 века в развитие курорта уже вложено и будет вложено более 20 миллиардов рублей. Это в частности 60 горнолыжных трасс и 152 гостиницы. Для привлечения инвесторов создана зона экономического благоприятствования туристического типа «Горная Шория» с льготным режимом региональных налогов. В этой области традиционные места проживания малочисленного, прямо говоря, вымирающего шорского народа. Из поездки в Шерегеш и самый большой шорский город Таштагол вернулся московский журналист Алексей Кусургашев. Горную Шорь иногда называют в шутку или всерьез сибирской Швейцарией. Алексей, вы бывали в Швейцарии, можете теперь уже сравнивать. Насколько уместны такие сравнения?
Я думаю, совершенно неуместно, как всякие шаблонная метафора. Горная Шоря – это скорее сибирский Коктебель. Это голубые сопки, холмы вдали. Приближение они становятся синими, а совсем близко – это зеленые цвета самого разного вида. Есть кое-какие вершины, покрытые снегом даже сейчас. Швейцария – это все-таки камень, это Альпы, это ледники. Здесь этого ничего не увидишь. Если брать Швейцарию как место с замечательным воздухом, красивыми видами, то да, это так.
Горная Шория – это крупный горнорудный регион, где разрабатывается месторождение ведущего в России Кузнецкого угольного бассейна. Налицо эти заработки?
Да, да. Горные шори – это фактически название номинальное. Горные шорцы в рудниках и в шахтах, вместо того, чтобы им быть в тайге и на реках, и на озерах, то есть вести привычный образ жизни. Что такое горы, где пришла промышленность? Это содранная шкура с красивейших гор. Полный бардак-кавардак, стоят экскаваторы, заваленные тракторы, пласты угля и прочее. Но если раньше уголь доставали из-под земли, то теперь его достают гораздо более дешевым способом, открытым способом. Это вскрываются разрезы, это теснятся местные жители, это загаживается все вокруг, как только мы умеем. От красот, за которые можно было бы получать очень неплохие деньги в виде туризма, экологического, этнографического, гастрономического, какого угодно. Вместо этого горы распахиваются, уничтожаются и прочее.
Горная Шори ведь не существует как административного образования, но есть, собственно, центр горношорского народа, скажем это так, это город Таштагол.
Переводится как... такой поэтический перевод, как «камень на ладони». Город – это частный сектор, неизвестно какого времени, разбросанный по склонам холмов, гор, сопок. В середине стоит каре из новых кирпичных домов с некой претензией на современность. Единственное, действительно можно назвать достопримечательностью – это огромная скульптура, памятник горной Шори, называется «Алтын Шор», то есть «Золотая Шори». Это знаменитого сегодня скульптора бурятского Дашина Мдакова, который чуть ли не в один год поставил в Шоре памятник «Золотая Шори», а в Лондоне памятник Чингисхану.
Вы упомянули о перспективе развития туризма. Есть там такой населенный пункт Шерегеш, рядом с которым находится горнолыжный курорт. Как там все?
Постараюсь быть максимально корректным. Вот представьте себе, город Таштагол, ну, несуразный, нелепый, где-то, наверное, с симпатичными очень жителями, где я встречал очень мало горных шорцев. А едешь в сторону Шерегеша, это 18 километров. Сам Шерегеш, будем считать, что он еще не обустроен до конца. Это горные склоны, посвященные для шорцев гор. Зеленая гора, рядом горы стоящие. Строится некие подобия альпийских шале, которые облицованы искусственным камнем, за которых лупят несусветные деньги. Я бы в Шерегеш не поехал, потому что нет ни уюта, ни местного колорита. Есть на сегодняшний день наполовину места, отведенные для горных лыж, а наполовину это незаконченная стройка. И остатки советского коммунального быта.
Шорский народ, на ваш взгляд, как общность некоторая, существует или нет?
Боюсь обобщать, что нечто подобное происходит со всеми малыми народами Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Но на сегодняшний день по одной из последних переписей шорцев осталось что-то около 12 тысяч человек. Беда шорского народа заключается в том, что при проклятом царизме он жил гораздо лучше. Не зря его русские поселенцы, русские жители называли царские племянники. Шорцев не брали в армию, их берегли. Шорцам запрещалось продавать водку спиртное. За этим исправно смотрели жандармы и урядники. Для шорцев было щадящее налогообложение. То есть масса всяких преференций. На сегодняшний день шорцев, главная беда для них, это то, что их лишили привычного уклада.
О своей поездке в Горную Шорию московский журналист Алексей Курсургашев. По антропологической классификации шорцев принято относить к уральскому типу большой монголоидной расы. Они говорят на языке тюркской группы, язык теперь относится к разряду вымирающих. Традиционными промыслами, охотой и рыболовством шорцы почти не занимаются. Большинство работает на горнорудных предприятиях, и теперь появилась вот новая надежда – турбизнес. Мой собеседник – руководитель, работающий в Новокузнецке общественной организации «Шория» Надежда Печенина. Скажите, сохраняются ли народные шорские обычаи?
Буквально 29 июня прошел областной шорский праздник Пайрам. Несмотря на непогоду, на дождливую погоду, приехали со всех территорий наших муниципальных образований, где проживают шорцы, на этот праздник. Также приехали люди из деревень, из отдаленных поселков на этот праздник. Это как бы вот такая возможность пообщаться, увидеться с сородичами, обменяться, значит, новостями своими. Ну и потом по старинному обычаю невест присматривают, женихов себе. Это у нас сегодня еще есть, не утрачено.
Успешно присматривают женихов невест? Как это происходит?
Конечно, приходится констатировать то, что мы проживаем в урбанизированном регионе. Коренного населения очень мало. Например, в Новокузнецке более 500 тысяч жителей, и нас всего там чуть меньше 2 тысяч. Да? Конечно, на этом фоне увеличивается количество смешанных браков. Поэтому, естественно, этот вопрос. И уже сегодня очень много молодежи молодежи, которая вот уже от смешанных браков, но тем не менее, вы знаете, у большинства все-таки все равно факт, то, что они принадлежат шорскому и есть шорские корни, в общем, вот это радует.
Есть какая-то перспектива автономного образования шорского или горно-шорского?
На сегодняшний день этот вопрос даже и не стоит дискутировать, перспективы в этом плане нет. Была такая возможность в 1990-е, но вот у нас, к сожалению, наша интеллигенция шорская не смогла объединиться. Но даже дело, наверное, не в этом. Дело в том, что власти не поддержали это решение, это желание, это мнение шорского народа. И поэтому автономию в то время не удалось нам организовать, создать.
Это хорошо или плохо?
Сложно теперь сказать. Наверное, это какие-то бы все равно результаты были бы достигнуты, больше успехи, даже по сохранению той же культуры, языка, традиций, обычаев.
Вот на этих слетах, на национальных праздниках говорят на шорском языке или говорят по-русски?
Преимущественно все-таки говорят на русском языке.
Молодежь не говорит по-шорски?
Немногое количество, которые могли бы похвастаться познанием шорского родного языка. Он сегодня утрачивается у нас уже и в поселках компактного проживания, в селах, поскольку в школах у нас язык не изучается, изучается только на уровне, знаете, факультативных занятий, а это же совсем уже не то. Родители в основном в своем большинстве не говорят на родном языке, поэтому, естественно, и дети уже. Осталось совсем немного старшего поколения, которое разговаривает, которое думает на шорском языке. И шорский язык недаром в 2001 году еще занесен был в Красную книгу.
Вы ведь говорите по-шорски?
Я нет. В силу разных причин, вы же понимаете, что как бы свои отпечатки наложила и репрессии, да, которые были, испытал наш народ. Когда, знаете, шорский язык был под строжайшим запретом, да, после упражнения горношорцев национального района в 1939 году, когда было расстреляно очень много наших камов, уничтожены практически все были, да. Вот после таких событий, когда закрыли техникум, да, педагогический, который готовил национальные кадры, когда перестала выпускаться газета на шорском языке. И после этого, конечно, и родители разговаривали шепотом, да, на своем родном языке ночью в основном, когда дети спали. Это тоже дало свои отпечатки.
Для вас лично, если это не слишком такой вопрос личный, что для вас лично вот это ощущение принадлежности к шорскому народу?
У меня внешность, которая, знаете, оно есть, и я никогда не отказываюсь от своих корней, никогда не откажусь, потому что это и любовь к своему родному краю, это и любовь к своим родителям, прежде всего, да, к сородичам. Это и потребность такая, вы понимаете, это же еще и зов души, а с годами оно только укрепляется. Знаете, большая нужда и в этнической пище. Буквально ждешь праздника для того, чтобы отведать.
Познакомьте нас с меню. Что это за блюдо?
Это и пельмени шорские, да, это и толкан, это и мясо сваренное, и чай даже по особому рецепту травяной. Это и дичь, это и рыба, приготовленная там разными способами.
Вот вы там посредине Кемеровского горнородного бассейна находитесь. Есть такая версия, загнали всех шорцев в шахты, и не занимаются они традиционным промыслом своим. Охотничья деревня, по-моему, только одна осталась там во всем этом крае.
Понимаете, это же не поэтому, что они не хотят. А сейчас попробуйте, когда изменилось законодательство и когда нужно участвовать в аукционе для получения охотничьих угодий. Ну, как это сделать сегодня, да? Сегодня уже и отходить некуда, и тайга сегодня уже очень много вырублено гектаров леса, кедрачей наших, да? За поселком Чувашка там были охотничьи прекрасные угодья. Сегодня и туда уже приходят недропользователи и строятся там новые разрезы, а даже сразу одновременно три. сегодня действительность такая у нас в Кузбассе. Кузбасс слишком богат недрами, и поэтому приходится вот таким образом нашим людям выживать.
У вас нет отчаяния такого? Вот что бы вы ни делали, сохраняется этот огонек шорский? Или все-таки уходит эта цивилизация шорская потихонечку и добьет ее все-таки вот это развитие всего?
Не миримся с этой ситуацией, все равно, по крайней мере, пока вот я буду жива, пока сердце мое бьется, все равно мы стараемся, во-первых, молодежи привить, и чтобы они помнили вообще, кто они такие и какие у них корни, это одно. А потом то, что вот нам удалось, по крайней мере, на общественных началах, чисто на энтузиазме, восстановить шорский народный праздник Чилпажа, он называется Новый год. Вот уже больше 10 лет его сегодня празднуют повсеместно. Значит, этот праздник возвращен шорскому народу, и самое главное, он полюбился, и мы его специально показываем с целью популяризации шорской культуры. Не только у нас в местах компактного проживания, показываем еще и на других территориях. Поэтому, вы знаете, пока мы не хотим мириться с тем, что сегодня есть, да, это происходит, но тем не менее эту работу мы проводим и будем проводить дальше.
Всегда, когда говорят о Сибири, извините, если вопрос прозвучит не очень деликатно, но все время мистика, шаманизм, а у вас еще там снежный человек, вот Йети у вас там пещеру ищет. Может быть, на этом какой-то бизнес можно устроить? Какие-то культурные, я не знаю, этнические музеи, деревни этнические, это возможно или нет?
В принципе, конечно, это нужно делать. Это то, что мы стремимся, потому что действительно у шорского народа древние корни, и есть что показать и рассказать, и есть чем гордиться. Мы рады тому, что вот сегодня у нас есть наша шаманка Надежда Муртаева. Она сегодня проводит обряды, проводит определенную свою работу, которую ей должно проводить. Можно было бы, конечно, и не только йети показывать, а именно как раз шорские традиции. Если бы восстановить шорскую деревню, либо, значит, вот этнические наши национально-культурные центры, которые тоже могли бы рассказывать и показывать, и делиться информацией.
Не хватает, не слышат вас в Новокузнецке, в Москве, нет интереса у самих шорцев к тому, чтобы все это возрождалось. В чем главная проблема? Денег не хватает.
Наверное, всего понемножку. Но, тем не менее, энтузиасты сегодня все равно еще есть. Подготовлено есть и лидеры сегодня в каждом регионе, по крайней мере, желание у них есть продолжать дальше вести эту работу. Хотелось бы, чтобы власти поддерживали как можно действеннее. Хотелось бы, конечно, может быть, и чтобы финансирование было на решение этих проблем. А если бы люди увидели, что есть поддержка, даже вот то, что свои традиционными промыслами заниматься, да, то тогда бы, конечно, и люди к этому стремились. А если сегодня у нас в Кузбассе, пока мы не можем этот вопрос решить, нет поддержки традиционных форм хозяйствования, да, нет традиционных промыслов и тех же родовых общин. У нас такой программы в Кузбассе нет, к сожалению.
Тенденция последних 10, там, не знаю, 20 лет, ну, скажем, после распада Советского Союза, все-таки вот динамика движения, она вниз, вверх или по прямой?
Мы вошли в число 6 народов, у которых динамика стабильно уменьшается. Динамика у нас отрицательная.
Есть шорский этнический какой-нибудь национальный ансамбль, который продолжает развивать этнические традиции? Горловое пение, скажем, что-нибудь такое?
Первый – это у нас Отчегаш, это в городе Мыски, ансамбль Оюн, это город Междуреченск, у нас Таштаголи, Чилтыс, один из самых первых шорских ансамблей, это у нас Акчаяк, это в Шерегеше, это у нас коллектив есть в городе Осинники, Тактагал, у нас вот в Новокузнецке центр шорской культуры, у нас, правда, такого коллектива нет, но у нас есть другие, в основном молодежь уже занимается, но тем не менее есть коллективы, а как же.
Скажите, а о чем поют шорцы?
Больше, конечно, о любви к своему родному краю. У нас, кстати, есть, знаете, сколько сейчас действующих 5 членов Союза писателей, да, которые пишут на шорском языке замечательные стихи, слагаются песни. Вот сейчас вот ищу средства, значит, хотелось бы выпустить песенник нашей одной поэтессы, самобытных композиторов, ну, есть и профессиональные композиторы, которые сочиняют песни на шорском языке, на русском языке поются песни. Готова, например, у нас у Любовь Ильинична Чульжанова, член Союза писателей России, у нее 40 песен сегодня готовы. Вот мы хотели бы пронотировать, записать и издать песни.
Я знаю, есть такой писатель у вас, Федор Чуспияков, который главный основоположник шорской национальной литературы, он поэт, по-моему, был, да? Вот его книги на шорском языке можно где-то взять? В Новокузнецке, я не знаю.
Так, оно есть разрозненно, где-то там какая-то часть библиотеки, вот у нас богатая часть собрана в библиотеке, да? На каждой территории у нас есть такие библиотечки, а общего, к сожалению, нет такого богатого центра. Но у нас есть Таштаголе музей, краеведческий, он один из лучших музеев. Тоже собрана богатая экспозиция именно по шорской культуре. То, что вот у нас есть члены Союза писателей России, которые пишут на шорском языке, есть как бы надежда, что все-таки язык не умрет. Хотелось бы закончить разговор все равно на такой оптимистической ноте.
Мы достигли незримых пределов. Позади нас тьмы тысячелетий. Мы уходим туда, где спит солнце, в горизонт направляемся молча, пробиваясь сквозь время редели, крепко сбитые духом тумены, отражая атаки веками, в день грядущий дойти не сумели. Жить в просторах тайги стало тесно, и в степи ветер бескрылый жив только. Оттого вторим ветру в тон песни и пьем горькую, что в душах горько. Пусть увидеть нам вряд ли придется свет, что землю рассветит вселенной. Но народ с гулким именем шорцы жить продолжит в сказаниях древних. И когда смолкнет ветер бескрылый, тишина воцарится глухая, русский мальчик исполнит сказ дивно, вам на шорском шаоре сыграет.
Это стихи шорской поэтессы Таяны Тудигешевой. В первые десятилетия советской власти, когда, кстати, был кодифицирован шорский язык и разработана шорская письменность, Шори обладала районной территориальной автономией. Автономию отменили в конце 30-х годов, в период пересмотра сталинской национальной политики. Я продолжаю разговор с московским журналистом Алексеем Кусургашевым. Алексей, вы коренной москвич, но у вас течет кровь горно-шорского народа. Вот вы приехали на родину предков своих. Что вы там почувствовали?
Главное впечатление было такое, пусть народ не смеется, но в каждом горном шорце я видел своего родственника. У меня было ощущение, что я встречаюсь с давно знакомыми родственниками, но которых давно не видел. Народ удивительный, улыбчивый, радушный, добросердечный. Встречает тебя с улыбкой, никакого испуга, агрессии или ожидания подвоха какого-то в глазах нет. Люди охотно разговаривают, охотно встречаются, охотно говорят, искренне верящие тебе в любому твоему слову. Это совершенно особый мир. Вот находясь среди них, в окружении горно-шорской тайги и гор, ты нисколько не сомневаешься в том, что существуют какие-то духи, какие-то божества, что в каждом, понимаешь, корешке заключен какой-то кусочек жизни, что все на тебя смотрят, слушают, проверяют и помогают.
Люди из больших городов, когда приезжают в такие далекие места, всегда потом говорят о какой-то особой энергетике. Вы почувствовали ее в Шори?
Почувствовал. Я до сих пор ее чувствую. Не культурный, а это был эмоциональный шок. Шок от красоты, шок от людей. И был очень неприятный шок от того, что пропадают такие колоссальные и потрясающие по красоте места.
Это уходящая, умирающая цивилизация?
12 тысяч человек, конечно, это умирающая цивилизация, но можно было бы при правильном подходе, вот царском, если сделать их снова царскими или президентскими племянниками, ну, как многие малые народы, то я думаю, что можно было бы и сохранить, и развить, и гордиться этим.
Этого не делается сейчас?
Я не могу вот сейчас насколько или по первым впечатлениям заявить категорично «нет» или «да». Существуют какие-то общественные организации, существуют какие-то курултаи, видимо, какая-то помощь. Но этих людей надо просто вернуть на их землю и дать им возможность распоряжаться самим своей землей. На сегодняшний день, сегодня, это может быть только туризм, экотуризм, этнографический туризм. Потому что им есть что показать, есть чем удивить и есть чему научить.
В начале 90-х годов был порыв к образованию Шорской автономии. Вы как-то принимали участие из Москвы в этом движении?
Шли разговоры о неком, скажем так, большом автономном, автономной административной единице, как Великая Сибирь, которая объединила бы коренное население Сибири и Дальнего Востока. Да, ко мне приезжали шорцы, да, они что-то предлагали, но дальше разговоров это и не ушло.
Вы вернулись с другим человеком в Москву?
Да, это однозначно. Я вернулся совершенно другим, с немножко другим взглядом на ту землю, где мы живем, на малые народности, ведь все равно, что ни говори, а проживя всю жизнь в Москве, у тебя появляется великодержавный некий такой вот комплекс. Ты смотришь на эти малые народы, как на... Да, их хочется пожалеть, да, они диковинные, но это малые народы. Сейчас на них я смотрю совершенно по-другому. Я вижу, что это очень интересные, замечательные люди со своим миром, со своими сохраненными какими-то традициями, которые было бы и неплохо перенять. Со своим мировоззрением и мироощущением, которые достойны того, чтобы их воспевать, достойны, чтобы их изучать. Вот вспомнить хотя бы Генри Лонгфелло, который написал песню о Гайавате. У европейцев и американцев проснулся интерес к североамериканским индейцам, к их культуре. То есть не хватает какого-то гениального пера, кисти или клавира, который мог бы создать некий образ этого народа и этой страны. И заинтересовать всех. Потому что вот тот магический реализм, о котором мы говорим в отношении там, латиноамериканской литературы, культуры австралийских аборигенов, она была создана гениальными людьми.
Это должен быть шорец?
Не обязательно. Это может быть человек, который проникнется и полюбит этот край этих людей.
Вот она мне отстар, крых тыщи кызынын, тагдин сүйден тартын одур, ахсын бурнан чалган одур, улугларынга кичилеринге, абаларынга каларынга, адаларынга каттарынга, келелеринге паларынга, ижипчилар, шатлаба каяларынга, шалапакан сугларынга, күн көрүнмес көстеринге, аялбасастарынга, шок.
В эфире «Радио Свобода» были руководитель Новокузнецкой общественной организации «Шория» Надежда Печенина и московский журналист Алексей Кусургашев. Композицию «Дух огня» исполняет Чылтыста Нагашева и фольклорная группа «ОТНЭ». Хозяйка горы Тагази пытается соблазнить молодого охотника, используя магическую силу перевоплощения, предстает перед ним в образе юной красавицы. Автор сценария – шорский народ. У микрофона в студии «Свободы» Андрей Шарый. Всего доброго. Shash pere cha na o
тоска верли от тебе.